Потом захоронение расстрелянных военнопленных. Отличное было место. Правда, работники часто болели, а охрана по ночам видела странные вещи. Зато портал открылся с первой попытки. Но в подвале стояли мощнейшие генераторы, поэтому энергии для отворения хватало. Здесь же даже капище не годилось. Надо было найти максимально сильный источник, да еще и обеспечить его подпиткой. Какой, Сенкевич пока точно не знал. Вокруг дома доктора Ханна уже скользили неслышные тени, наемники. Темная одежда, черные плащи, лица замотаны черными тряпками до самых глаз.
«Ближние внутри, четверо», — хриплым голосом доложил старший Дитрих. «Доктора уже скрутили, обыскивают теперь».
Сенкевич махнул рукой, давая сигнал к атаке. Не мудрствуя лукаво, Дитрих взбежал на крыльцо, ухватил дверной молоток и забарабанил в дверь. Спустя несколько секунд ему открыли. Короткий удар кастетом в лицо. Человек молча рухнул на пороге, наемники ворвались внутрь. Сенкевич усмехнулся. Эффект неожиданности. Никто в сраном городишке помыслить не мог, что найдется сила, способная противостоять инквизиции. И неудивительно, ведь сопротивление ей и ее прислужникам, будь то ближний, палач или простой писарь, приравнивалось к ереси и каралось сожжением. Уличенный в недоносительстве тоже объявлялся еретиком, врагом церкви. Иной раз даже аресты проводить не требовалось. Просто посыльный приносил подозреваемому бумагу, предписывающую явиться в ратушу для допроса. И люди шли, как покорные овцы на заклание, зная, что их ожидает, заранее готовые на смерть. Никому в голову не пришло не то, чтобы оказать сопротивление, но хотя бы сбежать. Удивительная все же эпоха, средневековье, рабская какая-то. Обвязав лицо полосой темной ткани, Сенкевич вошел вслед за своими ребятами. В доме уже кипела драка. Захваченные врасплох воины Христовы отбивались неплохо, но численный перевес был на стороне наемников. В тесной комнате ребята не стали обнажать мечи, орудовали одними кинжалами. Доктор Хан, пухлый бледный человек лет 40, прижимался к стене, зачем-то заслоняя руками живот и испуганно наблюдая за боем. В дальнем углу комнаты раздавались короткие выкрики. Дитрих и высокий широкоплечий ближний увлеченно размахивали друг перед другом кинжалами. Наемник вился угрём, уворачиваясь от выпадов длиннорукого воина Христова и молниеносно нанося удары. Вскоре здоровяк злобно вскрикнул, левый рукав его рубахи окрасился кровью. Сенкевич усмехнулся. Все же отличных быков он купил, не прогадал. Всеми забытый доктор Хан что-то достал из кошелька на поясе, забормотал нечленораздельно, замахал руками, указывая на дюжего воина. Наемники дрались с упоением, разрушая все на своем пути. Во все стороны летели осколки посуды и обломки мебели. Похоже, этот рейд был для них отличным развлечением. Сенкевичу даже показалось, что ребята нарочно затягивают потасовку. Три воина подхватили тяжелый дубовый стол, придавили им к стене самого молодого из ближних. Парнишка крякнул и отключился. Здоровяк ближний, несмотря на раненую руку, продолжал драться с Дитрихом. Удачный выпад. Наемник отскочил, но не рассчитал расстояние. Кинжал полоснул его по щеке, рассекая ткань повязки. Из глубокого разреза хлынула кровь. Ближний взревел и кинулся в прямую атаку, уже не пытаясь уклониться от кинжала противника, но вдруг замер на полпути, схватился за живот, согнулся пополам. Раздался характерный звук, следом по комнате поползло зловоние. Доктор Хан довольно захихикал. «Порча», — пояснил он в ответ на взгляд Сенкевича. Тот кивнул. «Наш человек». Последнего из ближних свалили ударом кастета в висок. «Я могу спрятать тебя, доктор Хан», — сказал Сенкевич. «Защитить от инквизиции. Взамен потребую подчинения и отказа от приношения в жертву женщин и детей».
«Ты гроссмейстер?» — с интересом спросил толстяк. «А тебе много говорят.
«Сейчас, я только быстро соберу кое-что». «С этими что делать, хозяин?» — спросил старший.
Сенкевич бросил короткий взгляд на недобитых ближних. «Кончай». Наемник коротким отработанным движением вогнал кинжал в сердце человека, валявшегося на пороге. Двух других прикончили его товарищи.
«Мертвецов убирать?»
Сенкевич задумался. «Можно, конечно, устроить инквизиторам загадку с невероятным исчезновением отряда ближних и арестованного. С другой стороны, тащить по городу трупы — больше опасности нарваться на стражу. Снарядом его ребята, конечно, тоже разделаются, но зачем лишний шум?
Оставьте.
Пусть люди видят, кто теперь хозяин в Равенсбурге». Вскоре доктор и три наемника, нагруженные книгами, вещами, бутылями с загадочным содержимым, отправились в лес в сопровождении Отто. Там, на дальнем склоне горы Шлосберг, по приказу Сенкевича выкопали несколько землянок. Вполне приемлемое временное жилье, все лучше застенков инквизиции. Сенкевич двинулся к своей резиденции, размышляя на ходу. Герхан сразу догадался, кто перед ним. С одной стороны, это очень хорошо. Неучтенные пока колдуны и ведьмы знают, что в Равенсбурге появился человек, способный защитить их. С другой, наушники инквизиции тоже не дремлют. «Ничего», — решил он. «Сейчас все воины Христовы заняты поисками Вервольфа, и аресты колдунов связаны именно с этим. Люди, попавшие под его покровительство, платили дань — 10% от заработков. Кто промышлял гаданием, кто наведением порчи, продажей зелий и ядов. Сенкевич считал это справедливой ценой. Подати он на себя не тратил, складывал в общак, из которого оплачивалось строительство землянок, содержание укрытий для спасенных от ареста, услуги информаторов в инквизиции. Пока приток средств был невелик, но Сенкевич надеялся, что вскоре это изменится. Он планировал найти надежных торговцев и пустить общак в оборот. Колдуны из образованных, вроде Гера Ханна, по поручению гроссмейстера разыскивали повсюду редкие книги. Подходящие Сенкевич честно выкупал за хорошую цену. Молодые хорошенькие ведьмы тоже были весьма полезны. Они действовали по-женски изящно и вероломно. Наводили порчу на служанок в богатом доме, потом являлись наниматься вместо них. Обольщали, привораживали хозяев, опаивали любовными напитками, зельями, отбивающими ум и память. Выведывали, где хранится золото и ценности. В один вовсе не прекрасный момент богач просыпался в постели без прелестницы, зато с чудовищной головной болью. Немного оклемавшись, с удивлением обнаруживал, что лишился памяти о нескольких последних днях, а заодно и доброй части состояния. Так понемногу Сенкевич завоевывал этот город. В доме барона фон Барнхельма царила тишина. Открыл сонный слуга, небрежно поклонился, пошел вперед со светильником, провожая в комнату. Роза мирно посапывала в кровати. Девушка давно уже перебралась в комнату к любовнику. Сенкевич тихо разделся, прилег рядом, обнял ее, прижался, вдыхая нежный аромат мыла и благовоний, смешанный с запахом травы. Роза повернулась, не просыпаясь, обняла его за шею, пробормотала что-то ласковое. Будить ее было жалко. Сенкевич усмехнулся в темноте. «Спи». Ему самому зато не спалось. Снова першило в горле, руки и ноги будто сводило судорогой, во рту поселился привкус крови. Курить хотелось смертельно. Он протянул руку, достал со стола шкатулку с арабскими цукатами, сунул в рот кусочек сушеного арбуза. Сахара в Европе еще нет, сладости привозят с Востока, и позволить их себе могут только богачи. Разжевывая цукат, он глубоко задумался. Ни одна книга, добытая подчиненными, не содержала информации о местах силы Равенсбурга. Нужны хроники города, записи о страшных происшествиях, казнях, преступлениях, сведения о захоронениях. А где их взять?